Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Русские амазонки» из цикла «Россия как цивилизация». Амазонками называлось сказочное племя женщин-воительниц. Они не допускали мужчин в свою среду. Только раз в году совокуплялись с ними исключительно для продолжения рода. Родившихся мальчиков убивали или отсылали к своим отцам, а девочкам выжигали одну грудь, чтобы не мешало потом стрелять из лука. Амазонки защищали от греков древнюю Трою, когда их царицу Пентесилею убил в поединке Ахиллес. Под конец XX века война полов дала философское направление, требующее для женщин нового места в истории. Ожил и российский феминизм, так ярко проявивший себя 100 лет назад, а затем поглощенный коммунизмом. Не все этому рады, тому, что он ожил. «Русские амазонки» подготовила передачу Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стрелиный. Эфир 24 марта 2002 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем передачу «Русские амазонки». Катерина, ты причина, что лишен мужчина чина. Был детина, стал скотина, вот судьбина. Эти шуточные стихи сочинил человек 18 века, один из первых российских академиков Николай Александрович Львов. Слова «мужчина» и «женщина», говорится в справочнике по русской грамматике, появились не ранее 16 века с помощью суффикса «ин», который выполняет два дела, две функции. Отвлеченную, так образуется, например, слово «пошлятина», и собирательную, «скотина». Во многих славянских языках и некоторых сибирских говорах до сих пор «женщина» – это прилагательное – «пришли двое женских, двое мужиков». «Бабе дорога от печи до порога», — говорит пословица. Каково было положение женщины во времена, когда не было мужчин и женщин в современном понимании, а были мужи и жены, девы и отроки? Елена Новик, филолог, фольклорист, специалист по малым народам русского севера.
Есть целый ряд культур, которые, вообще говоря, на шкале существования человечества занимают 9/10 времени. Это вот культуры, идущие от палеолита откуда-то до недавнего времени, почти везде существующие, сейчас мелкими островками вот тоже живущие по краям Ойкумены, так скажем. Вот эти вот этнические культуры. Там над различением полов настраивается вся социальная структура. Вот я занимаюсь непосредственно сибирскими народами, малыми народами, которые до совсем до недавнего времени вели свой такой вот традиционный образ жизни. Конечно, сейчас он очень изломан влиянием европейской культуры. Вообще говоря, часто это имеет весьма трагические какие-то разрешения, поскольку часто случается так, что целый этнос, уйдя от своей традиционной культуры, не входит в современный мир. Чум, жилье – это целиком и полностью царство женщины. Ее престиж заключается хотя бы в том, что к очагу может прикасаться только она. Охота – дело мужское, обработка шкуры, самое главное, шитье одежды – это прерогатива женщины. Причем считается, что вся одежда, которую она пошила, – это ее собственность. Вот у нас такое есть представление, что там на всю коллективную собственность. Вот то, что сделано человеком, этим могут пользоваться все члены ее семьи, так и происходит. Но зафиксированы такие трагические случаи, что если эта женщина умирала, то на ее могиле необходимо было оставить все то, что она сделала своими руками. И тогда на 60-градусном морозе вся семья оставалась, по сути дела, раздетая. Женщина не могла выйти замуж, пока она не научилась шить. Об этом замечательные мифы существуют. Все вопросы, касающиеся дома, первое и последнее слово, не всегда громкое слово, не всегда конфликтное слово. Но никто не будет оспаривать то решение, которое принимается ею. Но ей запрещено даже перешагивать, даже прикасаться к орудиям труда мужчины. Если она перешагнула через лук мужа, или через копье мужа, или через ружье мужа, она не выстрелит. Или выстрелит так, что поранит человека.
В начале 30-х годов группа ленинградских психологов отправилась в отдаленные районы Узбекистана, чтобы исследовать способность местных крестьян к абстрактному мышлению. Геометрические фигуры – треугольники, кружки, квадраты – неграмотные женщины воспринимали как картинки – гора, монета, рама, в то время как недавно освоившие грамоту курсантки дошкольных курсов, колхозный актив, студентки педагогического техникума показывали равные с мужчинами результаты. Однако при определении цвета пряжи неграмотные женщины сумели выделить в 3 раза больше оттенков, показав завидную способность к творческому мышлению. В отличие от образованных, они предпочитали такие определения, как цвет испорченного хлопка, цвет воды, когда ее много, телячьего помета, печени, помета свиньи и так далее. Наталья Пушкарева, историк, постоянный представитель России во Всемирной Федерации исследователей, изучающих историю женщин.
В конце XI века при женских монастырях и прежде всего Янчином монастыре в Киеве были образованы школы для девочек. Девочек там обучали не только азам арифметики и письма, но и иноземным ремеслам, то есть другим ремеслам, там пению, швению, вышиванию. Любопытно, что обучали основам риторики, основам космографии и иностранным языкам. Таким образом, окончившая подобную школу девочка, конечно, могла похвастаться неплохим уровнем образования. Уровень образования в Древней Руси не могли не оценить западные короли и вообще представители королевских семей, которые с удовольствием женились и брали в жены девочек из княжеских и боярских родов. Эти княжные вели себя не так тихо и правильно, как предписывалось православной моралью и вообще христианской моралью. Иногда они сами становились участницами всевозможных заговоров, смещений кого-то со своего трона. Поэтому, когда мы обращаемся, допустим, к истории Польши или истории Франции, Германии, мы находим немало женских имен, это как раз участницы всевозможных политических баталий. То есть для такой женщины не обязательно было занимать какой-то действительно государственный пост. Это было невозможно. Но через своих мужей или через каких-то приближенных лиц, сердечных друзей, как это называлось в древнерусских летописях, речь идет о любовниках, конечно, они имели возможность воздействовать на политику в интересующем их направлении.
Александр Каменский, историк.
Если мы возьмем переписку Екатерины II с ее иностранными корреспондентами, многие авторы еще в XIX веке, когда об этом писали, то отмечали льстивый характер тех посланий, которые посылали Екатерине такие люди, как Вольтер, Дидро, Грим, но при этом забыв о том, что вот та этикетность, культура этикета, которая в XVIII веке существовала, она к их времени-то уже исчезла. И они просто вот этот язык воспринимали вот так, как они восприняли бы его в свое время. Вот записки Екатерины – это такое своеобразное сочинение, которое было написано в значительной степени под влиянием французской традиции. Екатерина пишет, совершенно откровенно она пишет о том, что она с самого начала поставила перед собой задачу всеми силами нравиться мужу, нравиться императрице Елизавете Петровне и всеми силами понравиться народу. Она вот знала всех придворных дам по имени, она знала, как зовут их балонок, она знала, когда у этих дам дни рождения, она посылала им подарки, писала их по-французски. В то время по-русски еще мемуары почти никто не писал. Во всяком случае, опубликованных русских мемуаров в то время просто не существовало. Поэтому как бы ориентироваться было не на что, примера не было. А вот во Франции традиция эта существовала. Мемуары как жанр, литературный именно жанр, существовали. И уже была написана «Исповедь Руссо». Во-вторых, во Франции и в Европе вообще того времени был чрезвычайно популярен такой женский роман. Мы знаем роман Дефо, например, там Роксана, его «Моль Фландерс», мы знаем монахиню Дидро, например, и так далее. Это были романы, написанные мужчинами, но от имени женщины, которые рассказывали там довольно откровенно о своей интимной жизни, о любовных похождениях, так сказать, о тех страданиях, которые они претерпели от мужчин и так далее, и так далее. Это была вот та вторая традиция, на которую ориентировалась Екатерина. Очень показательно, что все редакции записок Екатерины II заканчиваются на одном и том же, на перевороте 1962 года. Она дальше не продолжает, потому что, в сущности, это рассказ переложения сказки о Золушке. Она рассказывает сказку о том, как она сама себя сделала императрицей. Вот из такой никому неизвестной принцессы она стала великой императрицей великой страны. И вот этот мотив, что она сама себя сделала, он был чрезвычайно характерен для просвещения.
Друг Екатерины, французский просветитель Жан-Жак Руссо, настаивал: во всем, что не относится к полу, женщина равна мужчине. Она обладает теми же органами, теми же потребностями, теми же способностями. Однако Руссо утверждал, что у женщин и мужчин разные добродетели. Женщине следует быть стыдливой, хитрой, кокетливой, а мужчине – откровенным, прямым, добросовестным. Поэтому общественное благо, главная добродетель XVIII века, может защитить только просвещенный мужчина. Мысли Руссо в том же веке оспорили в своих книгах англичанка Мэри Уоллстонекрафт и француженка Олимпия де Гуш. Вторая в разгар революции под впечатлением казни французской королевской семьи воскликнула: «Если женщина имеет право взойти на эшафот, то она должна иметь право взойти и на трибуну». Эта фраза имела большой общественный резонанс. Через 2 года Олимпия де Гуш была арестована по доносу и казнена на гильотине. Наталья Пушкарева.
Само слово «эмансипация» означает освобождение. Освобождение от чего? И приход к какой свободе? Первая женская организация «Общество дешевых квартир» была создана в 1859 году. Это была организация, ставившая целью предоставление женщинам дешевого жилья для того, чтобы убежавшие из своей семьи и желавшие себя самореализовать в социальной жизни женщины могли бы найти работу и, соответственно, зарабатывать себе сами на хлеб. У истоков вот этих первых феминистских организаций стоял триумвират Философова, Стасова и Трубникова. Все они были очень активными деятельницами, все они думали о, в широком смысле слова, о решении женского вопроса не только в России, и во многом ориентировались и на некоторые западные образцы. Все они были обеспеченные люди, они вкладывали свои собственные средства в обеспечение рабочих мест для женщин. То есть дать возможность самим заработать себе. И в этом видели свою задачу. То есть они хотели дать не рыбу, а удочку.
Результатом борьбы за женское образование и труд стало создание высших женских курсов в Москве в 1878 году и в Петербурге в 1880, а затем и в других городах России. Однако преподавание в университетах до 1917 года было женщинам запрещено. Знаменитая русская женщина-математик Софья Ковалевская вынуждена была вступить в фиктивный брак, чтобы получить образование, а затем не сразу получила место профессора в Стокгольмском университете. Наталья Пушкарева.
К 70-м, 80-м годам вместе с переходом нашего общественного движения на какую-то иную ступень представительницы феминистских организаций, как правило, были связаны с различными буржуазными партиями. Одна из них, Ариадна Тыркова, которая была тесно связана с кадетами, даже была 8-й в списке в случае победы, прихода к власти кадетов, кадетского правительства, она должна была быть членом правительства. Была очень умной, интересной женщиной. Тыркова прямо писала об этих внешних, так сказать, маркерах, внешних показателях, знаках принадлежности к той или иной социальной среде. Она говорила, что мужчинам для того, чтобы видеть в нас добропорядочность, нужны бархатные платья и шиньоны для того, чтобы мы были приняты в том обществе и имели там право голоса. Потому что, условно говоря, подстриги эти женщины волосы, как было принято в 60-е годы, вспомним мадам Кукшину у Тургеневой, засунь в рот сигарету, они бы не были приняты в этом приличном обществе. И в то же время, разумеется, появление женщины в мехах, в украшениях, скажем, на большевистской сходке, выглядело по меньшей мере бы странно. Хотя здесь нет правил без исключений. Александра Михайловна Калантай была как раз такой женщиной. Она принадлежала к дворянству. Она никогда не отказывалась от тех украшений и той одежды, которая ей досталась по наследству, и даже в таком виде выступала перед работниками и работницами и умела завоевывать аудиторию и массы. И в дальнейшем вошла в первое правительство большевистское, активное участие принимала в политической борьбе в 20-е годы и так далее. То есть она не подстраивалась под общую массу. В то же время, конечно, прическа, одежда, манера поведения, они всегда указывают человеку на его систему даже воззрения, на его не только повседневность, на его, так сказать, возможности, но и на то, что является идеальным и желательным для этого человека.
Мария Михайлова, филолог и литературовед.
XIX век создал, может быть, слишком идеализированный образ женщин. Если посмотреть на всю русскую литературу, то русские женщины на всем протяжении этой великой литературы сильнее, ярче, собраннее, сконцентрированнее, чем мужчины. И это как раз компенсация того, что действительно мужчинам что-то, может быть, недоставало. То ли в культуре, то ли в какой-то своей собственной реализации. Когда мы вспоминаем Татьяну Ларину, то мы видим эту нравственную высоту, которой не достигает ни один герой. И это очень важно. Но такой образ по-своему женщину тоже не устраивал. Потому что, понимаете, быть идеалом, это и обременительно, и не нужно, и это не очень плодотворно. И XX век принес нечто новое.
Русская литература в XIX веке много занималась не своим, не литературным делом. Она искала пути выхода, спасением страны, решив, что ее надо спасать. Роль идеала была отдана женщине, так как она, мол, по своей природе лучше мужчины. Она может быть не только тоньше мужчины, но и крепче, решительнее. В начале XX века многие женщины устали стоять на таком высоком литературном пьедестале. «Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась. В сырую ночь ты из дому ушла». Эти стихи Александра Блока декламировали во всех гостиных русского Серебряного века. Сам Блок, кумир многих дам, не был счастлив в личной жизни. Писатель Михаил Кузьмин заносит в свой дневник одну встречу с ним на Петербургской улице в 1907 году. «Скучает второй день, как и я. Звал его в Вену, ресторан. Но он боялся запить и потом был в заметно рваных брюках. Довел его до конки». Мария Михайлова, профессор МГУ, занимается историей женщин Серебряного века. Одна из ее героинь – писательница Лидия Дмитриевна Зиновьева-Анибал, жена поэта Вячеслава Иванова.
Зиновьева Анибал была хозяйкой важнейшего салона Петербурга, это знаменитая Ивановская башня. Весь свет петербургской духовной элиты, даже не скажу интеллигенции, элиты, причем самые разные, от Бердяева до Луначарского, такие люди были в салоне, и все отзывались о ней восторженно, ее называли душой, психией этих ивановских сред. Но именно поэтому ей было трудно выйти за пределы того, что все-таки ей было предложено, а именно роль хозяйки. Для Иванова она играла роль вакханки, роль Менады, которая его вдохновляет, но некой музы, которая его призывает к творчеству. То есть она все равно должна была играть какую-то роль.
Недавно Мария Михайлова опубликовала книгу сочинений Лидии Зиновьевой «Анибал». Последний роман писательницы называется «33 урода».
Вся ситуация 33 уродов – это ответ и обращение ее к собственному мужу, потому что до этого времени она полностью разделяет его взгляды на очень многие проблемы, в частности, на такую важную религиозно-культурную проблему, как воссоздание новой церкви на почве раскрепощения Эроса, потому что идея Иванова такова, что если двое людей безумно любят друг друга и полностью понимают друг друга и растворились друг другом, они не могут больше быть в индивидуальной связи, вот как бы замыкаясь от мира. Они должны распахнуть эти створки, они должны впустить в свой круг интимной близости еще и еще людей. То есть это должна быть какая-то соборная любовь. Она как бы полностью согласилась с этой концепцией. Она согласилась с тем, что ее мужу появится возлюбленный. Это был первый его возлюбленный мужчина. Не очень там получилось, но другим причинам. Тогда они решили, что, может быть, женщина будет более соответствовать той высокой. Я повторяю, чтобы ни у кого не возникло ощущение, что это какие-то такие оргии на бытовом уровне. Нет, это было все глубоко идейно. Но, тем не менее, когда была приглашена в качестве там третьего лица Маргарита Собашникова, произошел опять некий сдвиг, потому что, во-первых, Маргарита Собашникова решила влюбиться в Вячеслава Иванова. Она вышла опять же же из этой игровой ситуации она влюбилась. Так вот, когда Зиновьева Аннибал пишет «33 урода», она, по сути дела, обращает свой крик к Иванову, говоря о том, во что могут вылиться его эксперименты. На мой взгляд, подтекст этого произведения его героиня, женщина, которая привлекает свою возлюбленную, а потом отдает ее миру, отдает этим 33 художникам, которые искажают ее облик на портретах. Это уже тема искусства, это несколько иное. Но главная героиня, которая умирает и кончает собой, это было... прогноз Зиновьева Аннибал относительно своей судьбы в кругу вот этих экспериментов Вячеслава Иванова.
На волнах радио «Свобода» передача Елены Ольшанской «Русские амазонки». Продолжим после перерыва.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские амазонки» из цикла «Россия как цивилизация». «Пол – это судьба», – говорил Зигмунд Фрейд. Но в 60-е грозовые студенческие годы эта фундаментальная концепция была подвергнута сомнению. Революция 68-го года во Франции и в других странах Запада помогла родиться и сексуальной революции, когда на повестку дня оказались поставлены вопросы пола, вопросы, которые ранее в публичном дискурсе не обсуждались. А с другой стороны, эта же студенческая революция была основой и второй волны феминизма. Именно феминистки второй волны поставили перед исследователями, философами вопрос, не является ли эта концепция такой же научной фикцией, как и многие другие уже пересмотренные точки зрения. Речь идет не о том, что биологических различий не существует, а о том, что то, что касается социального проявления различий, то есть того, как мы живем и действуем согласно мужской и женской социальной роли, эти различия предопределены не нашей биологией, а культурно-исторически обусловлены. В 60-е годы была поставлена задача особого изучения этих гендерных конструктов и стереотипов и самоосознания. «Русские амазонки». Передачу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стрелиный. Эфир 24 марта 2002 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Русские амазонки» из цикла «Россия как цивилизация». Женские романы «Дух времени» и «Ключи счастья» Анастасии Вербицкой, «Гнев Диониса» Нагродской и другие были необыкновенно популярны в эпоху между двух революций. Оказывается, что сочинения госпожи Вербицкой разошлись за 10 лет в 500 тысячах экземпляров, ужаснулся однажды Корней Чуковский. Раскрываю на удачу первый попавшийся библиотечный отчет и вижу – что там, где Чехова требовали 288 раз, Короленко 169, там госпожа Вербицкая представлена цифрой 1512. Откуда эти страшные цифры? Госпожа Вербицкая описывает самую толщу минувшей революции. Эсеры, эсдеки, анархисты, аграрные поджоги, экспроприации, дважды распущенная дума и вся черно-красная гамма российской политики. И на этом уныло-двуцветном фоне выделяется повесть о том, как Маша Ельцова любила двух мужчин в одно и то же время, и ехидничал другой мужской критик той эпохи. Юлия Градскова, историк, политолог, автор монографии «Обычная советская женщина».
С ленинских лет принимались меры, провозглашались лозунги, как надо освободить женщин. Но практически как бы большинство тех законов, которые принимаются, тех способов организации женщин, они считаются с равенством социальным. Я для себя это так сформулировала, что на уровне общества в публичной сфере женщина равна мужчине. Но как только речь идет о репродукции, о детях, о быте, там статус женщины сразу изменяется. Она из советской гражданки, равной мужчине, становится просто женщиной. Среди журнальных публикаций 20-х годов публиковали биографию женщины, которая, несмотря на все преграды, добилась права обучения в школе офицеров. Вот это тоже еще один такой парадоксальный факт, к которому внимание наших историков пока мало, по-моему, обращается. То есть женщины в период гражданской войны, которые участвовали в Красной армии, в сражениях, добывали информацию, то есть были такие женщины, их было много. Когда гражданская война заканчивается и встает вопрос о кадровом строительстве Красной армии, тогда женщины из этой армии фактически изгоняются. И вот биография женщины, по-моему, Минская ее фамилия, которая вот единственная женщина, которая, преодолев все преграды, ее в виде исключения взяли учиться в школу офицеров.
Татьяна Равенская, филолог.
Наше государство, оно строится на очень сильно маскулинном стержне, маскулинной идее. И, конечно, статус власти, он зиждется на мужчине, на сильном мужчине. Почему так популярны стали тезисы, пущенные в оборот Горбачевым, о необходимости возвращения женщин в семью? И таким образом возвращение ей ее первоначального природного предназначения и в том, чтобы расчистить рынок труда, который в этот момент необходимо было расчищать, и была придумана вот эта вот этот ход о том, что женщине необходимо вернуть ей долг, который она заплатила государству, и вернуть ее в семью. Этот лозунг был подхвачен, лозунг Горбачева, и очень широко развит. И тогда в средствах массовой информации, конечно, в первую очередь в газете «Правда» появлялись статьи о том, что от женщин на производстве страдает и производство, и семья. От тщеславия женщины страдают, в первую очередь, ее дети, которые покинутые остаются дома. Опять возникает миф о женщине-матери. То, что женщины были как раз феминистически неподготовленными, и как раз и позволило им не заметить этой ловушки. В конце 80-х, начало 90-х годов у безработицы было женское лицо. 80% сокращаемых с предприятий людей были женщинами.
Юлия Градскова.
Существуют разные формы патриархатных систем, и в том числе советская система в целом, тем более вот в ее там тоталитарные годы представляла собой систему патриархатную, которая в конечном итоге угнетала и дискриминировала и мужчин, и женщин. С одной стороны, вот на уровне социальном женщина была уравнена в правах с мужчиной, но вот и женщина, и мужчина, они как бы часто представлены такими бестелесными и бесполыми существами, вот. И те, и другие, они уравнены и бесполы. А с другой стороны, женщина во всей пропаганде материнства и то, что мы можем проследить, допустим, по закону запрещения абортов в 1936 году, в этом виде женщина как бы представлена максимально телесно, со всем полным представлением вот всех ее половых признаков. То есть самое главное – это репродуктивный аппарат и способность вынашивать, рожать детей и таким образом укреплять силу государства.
В годы перестройки, когда закрывались предприятия и многие оказывались без работы, когда от человека потребовалась воля, инициатива, начали распадаться семьи. Женщины, сумевшие стать самостоятельными и даже опередившие, превзошедшие своих мужей, поняли, что могут обойтись без них. По примеру западных стран, в России появились независимые женские организации. Наталья Пушкарева.
«Пол – это судьба», – говорил основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд. Но в 60-е, грозовые студенческие годы, я имею в виду молодежную революцию 68-го года во Франции, вот эта фундаментальная концепция была подвергнута сомнению. Революция 68-го года помогла родиться и сексуальной революции, когда на повестку дня оказались поставлены вопросы пола, вопросы, которые ранее в публичном дискурсе не обсуждались. А с другой стороны, эта же молодежная революция была основой и второй волны феминизма. Именно феминистки второй волны и поставили, по сути дела, перед исследователями, философами, которые осмысляли действительность, вопрос, не является ли эта концепция такой же научной фикцией, как и многие другие уже пересмотренные точки зрения. Речь идет не о том, что биологических различий не существует, а речь идет о том, что при наличии этих биологических различий то, что касается социального проявления этих различий, то есть того, как мы живем и действуем согласно мужской и женской социальной роли, эти различия предопределены не нашей биологией, а культурно, исторически и так далее обусловлены. В 60-е годы была поставлена задача особого изучения вот этих так называемых гендерных конструктов, гендерных контрактов. От слова «гендер» – «джендер» английского слова «пол» или «род». Родившиеся тогда в 60-е годы сначала социально-половые исследования, они так назывались, в 70-е годы стали постепенно превращаться в гендерные. Речь идет об исследовании гендерных норм, то есть тех норм, которые общество конструирует, размышляя о мужчинах и женщинах, о том, как они должны себя вести и какие предписания выполнять. Гендерных стереотипов. Речь идет о том, что нарушение гендерных норм есть нарушение определенных стереотипов. Мы ожидаем от мужчин и от женщин определенных поступков, потому что каждый из нас исходит из стереотипов мужественности и женственности, которые существуют в каждой культуре и, конечно, исторически обусловлены. И, наконец, третья составляющая вот этих гендерных проявлений, речь идет об изучении гендерного самосознания, потому что каждый из нас на каком-то этапе начинает ощущать себя или мужчиной, или женщиной. Как это происходит? Каким образом? Как в дальнейшем проявляем мы себя как мужчина и как женщина? Каким образом мы прописываем себя в своих повседневных поступках? Вот эти вопросы встали на повестку дня и социологов, изучавших социологию повседневности, и, конечно, историков.
В 90-е годы молодые писательницы, выпускницы Московского литинститута организовали группу «Новые амазонки». Вот в сокращении рассказ одной из них, Светланы Василенко, о том, как она стала феминисткой. «Я родилась на Волге, в секретном ракетном городке, окруженном колючей проволокой. Отец мой был военным и мог быть именно тем человеком, который во время Карибского кризиса 1962 года мог нажать на кнопку, и весь мир был бы уничтожен. Много позже я спросила его, о чем они думали там, сидя в бункере перед концом света? Он подумал немного и сказал, мы играли в преферанс. Женщины же в это время спасали нас, детей, уведя далеко в степь, подальше от городка, по которому мог быть нанесен первый военный удар. Только одна воспитательница с восторгом кликушествовала, говоря нам, детям, вам выпало огромное счастье, дети, вы ядерные заложники». Мы погибнем от первого ракетного удара. Дальше наши ракеты уничтожат за считанные минуты Америку, и мы, хоть уже и мертвые, станем героями. В темноте мы шуршали фантиками из-под шоколадных конфет и ели, давясь мандарины, которые нам дали в виде сухого пайка. Одна воспитательница вдруг задумалась и сказала, что мы можем спасти мир, если будем повторять слово «замри». Татьяна Равенская недавно защитила диссертацию о новой женской прозе.
образование в 1988 году литературной группы «Новые амазонки». Они пришли к той форме, которая позволила им выйти к читателю, выйти на читательский рынок, завоевать на нем свое место. И, в принципе, вот этот коллективный проект подготовил почву для того, чтобы уже к концу 90-х годов уступить место индивидуальным проектам. Обвиняли их в чем? Что пишут они, дальше говорю в кавычках, «бабью прозу», что никому не интересна их женская психопатология, что это гинекологические откровения и так далее.
Мария Михайлова.
У нас ощущение, что русский феминизм – это все-таки общественное движение, это борьба там за равные права, за возможность получить образование. Все это, само собой, это есть. Но у нас есть фантастический документ, на который никто не обращает внимания. У нас есть документ эстетического феминизма. Зиновьева Анибал в 1904 году написала рецензию на роман жены Мориса Метерлинка, такой известной актрисы Жоржетт Леблан, «Выбор пути». Она увидела необходимость женщины полюбить свой пол. Она сказала, что чувство должно это выражаться в нежной жалости к себе и одновременно в обожествлении собственной красоты. При этом она впервые осмыслила роль красоты в феминизме, сказав, что вот эта красота может явиться условием идейного объединения женщин. И это объединение женщин повлечет за собой раскрытие доброй красоты всех вещей. Вот мне кажется, эта сторона абсолютно забыта вообще в современном феминизме. Вот это способ объединения на почве каких-то гуманистических и эстетических идеалов. Другое дело, что это, наверное, почти недостижимо. И приведу один пример. Она попыталась это осуществить на башне Вячеслава Иванова, собрала далеко не интеллектуально неосведомленных своих подруг. Там была жена Блока, Любовь Дмитриевна Менделеева, там была Маргарита Собашникова. Они должны были одеваться в красивые одежды, приносить написанное ими, читать друг другу. Было всего одно собрание, было все скучно, неинтересно. Пришла какая-то учительница народной школы, которая вообще не поняла, зачем это женское собрание. По-моему, у нее возникли какие-то странные ассоциации. Единственный раз, больше никогда не собиралась.
Юлия Градскова.
Феминизмов много. По подсчетам американских исследователей, кто-то насчитал их несколько десятков. Ну, я могу реально назвать, наверное, штук 6-7 разновидностей понимания феминизма. Психоаналитический феминизм, допустим, экологический феминизм, радикальный феминизм, постколониальный феминизм, ну и так далее. То есть, если подумать, можно вот назвать еще несколько типов. И как бы все они говорят о проблеме взаимоотношений полов, все они говорят о дискриминации женщины, о патриархатной системе, но дальше начинаются различия.
Валерий Елизаров, демограф.
Я думаю, что феминизм уже выполнил свое историческое предназначение. Борьба за равноправие женщин с мужчинами уже принесла какие-то свои плоды. И мне кажется, что сегодня продолжение вот этой борьбы в том виде, с теми целями, которые декларировались раньше, может приводить только к обратному результату. И феминизм может не только раздражать тех, кому не нравится высказывание каких-то наиболее активных и агрессивных феминисток. Мне кажется, сегодняшний подход к оценке того, что уже сделано, и то, что может предстоит сделать дальше, должен опираться на новые идеи, которые, мне кажется, уже, по крайней мере, частью феминисток поддерживаются. Это идеи гендерного равенства. Я присутствовал в Думе на круглом столе на презентации проекта закона. Это было несколько месяцев тому назад. Он, по-моему, так и назывался. Вот законопроект о равных правах, свободах и возможностях мужчин и женщин. Вот это, мне кажется, очень важно. Там были выделены проблемы, казалось бы, не только женские, но и касающиеся мужчин тоже, например, служба в армии. Или хрестоматийная проблема, о которой много говорят, то, что после разводов преимущественно дети остаются с матерью, а не с отцом. Ну вот, кроме как бы этих двух проблем, все остальные проблемы не рассматриваются теми, кто говорит о гендере. Мне кажется, тут гораздо больший спектр проблем. Это и проблемы гендерного неравенства молодежи, возможности выбора профессии, возможности получения образования. Ну, например, сама служба в армии в том виде, в котором она есть сегодня, она ведь очень сильно отбрасывает назад тех молодых людей, которые идут служить в армию не добровольно, а по закону об обязательной воинской службе. И многие из них, возвращаясь из армии, не могут найти себе какого-то адекватного применения в гражданской жизни. Поэтому, когда обсуждается закон об альтернативной воинской службе, о контрактной службе, мне кажется, здесь должен быть услышан не только голос женщин-матерей, которые не хотят там своих сыновей отпускать на воинскую службу, но я думаю, что все общество, и мужчины, и женщины, должны быть заинтересованы в том, чтобы эта проблема, ну, все-таки приближалась к какому-то нормальному цивилизованному решению.
Татьяна Равенская.
Феминизм очень активно задействует и мужчину. И он обращен к мужчине в первую очередь. Единственное, что, опять-таки, немногие пока готовы это услышать, но, тем не менее, те, которые обратились к феминизму и разделяют идею о том, что каждый индивид в обществе и в культуре имеет право реализовать свои возможности, свои таланты, свои способности максимально полно и объемно, он разделяет эти взгляды. Почему так сейчас активно развивается, помимо женских, вот это women's studies, развивается men's studies, исследование мужчин, где мужчины хотят по-новому увидеть и понять свое место в обществе, потому что ситуация, которая сложилась с мужчинами, гораздо более серьезная и сложна, чем даже, например, женщина, потому что женщина маркируется как дискриминированный субъект, и ее задача, в первую очередь, перестать быть дискриминированной. Мужчина, который занимал доминирующее, главенствующее положение в обществе, получил совершенно другой комплекс проблем, с которыми сам справиться вот без, возможно, нового осознания себя именно через свой пол, он, наверное, не в состоянии.
Валерий Елизаров.
Говоря о современной демографической ситуации, многие уже употребляют не слова там «демографический кризис», слова «демографическая катастрофа», не веря в то, что из этого кризиса, как из любого кризиса, может быть выход. Выход в какую-то стабилизацию, выход в какой-то рост. Начиная с 92 года у нас в России ежегодно число умерших превышало число родившихся. Ситуация очень необычная, необычная особенно для мирного времени. И отличается от развитых стран особо еще и тем, что вот при рождаемости почти равной, такой же, как в развитых странах, мы имеем смертность значительно большую. И как результат вот этой высокой смертности низко продолжительность жизни мужчин. Если в разных странах разница продолжительности жизни мужчин и женщин составляет примерно 5, 6, 7 лет, да, то у нас сейчас последние годы где-то в интервале 12-13. Это огромный разрыв. Ну, в общем-то, он был и в предыдущие годы, до всяких реформ, до всяких перестроек, потому что еще в 60-е годы этот разрыв составил примерно около 9 лет. И в конце 60-х годов появилась знаменитая статья Бориса Цезаревича Урланиса в литературной газете, называлась «Берегите мужчин». Это была первая статья, где вот официально в открытой печати были опубликованы данные о огромной разнице в смертности мужчин и женщин. В чем это прежде всего характеризуется, эта разница? Разница смертности трудоспособного населения. У детей эта разница есть, но она не столь велика. У старших возрастов тоже. А вот в возрастах от 20 до 60 эта разница достаточно высока. И вот в некоторых возрастных группах достигает 4-кратной величины. То есть в 4 раза смертность мужчин выше, чем смертность женщин. В 3-4 раза выше. Это огромные потери трудоспособного населения, это огромные экономические потери для государства, и это огромные потери демографические, психологические, для семей, потому что многие женщины вдовеют раньше положенного природой срока, остаются одни, и практически в старших возрастах у нас перевес женщин вот из-за такой высокой смертности огромен.
Когда ты тенью в ученическом платье выступила из тьмы номерного углубления, я, мальчик, ничего о тебе не знавший, всей мукой отозвавшейся тебе силы, понял. Эта худенькая, щупленькая девочка заряжена, как электричеством, до предела всей мыслимою женственностью на свете. Если подойти к ней близко и дотронуться до нее пальцем, искра озарит комнату и либо убьет на месте, либо на всю жизнь наэлектризует магнетической, влекущейся, жалующейся тягой и печалью. Я весь наполнился блуждающими слезами, весь внутренне сверкал и плакал. Мне было до смерти жалко себя, мальчика, и еще более жалко тебя, девочку. Все мое существо удивлялось и спрашивало: если так больно любить и поглощать электричество, как, вероятно, еще больнее быть женщиной, быть электричеством, внушать любовь? Это из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», образец, говоря языком современного феминизма, мужской прозы. Но гендерные науки преподают сегодня в вузах. Это, конечно, не может не сказываться на всем, в том числе и на мужской, и на женской, и на юношеской, и девической прозе, поэзии, других искусствах. Вообще на жизни, короче. Мария Михайлова.
Мне кажется, что все-таки до настоящего времени мы не можем говорить о силе феминистского движения в России. Трудно сказать, определяется ли это особенностью этой страны. Я думаю, что, как это ни странно, это все-таки наследие того социокультурного прошлого, которое почему-то подспудно мешает объединению женщин. Действительно, в женских содружествах неожиданно возникает большая конкуренция, чем мужских, хотя, казалось бы, мужчины конкурентоспособны, и они всегда строят карьеру. Как-то мне не хочется в этом сознаваться, но у меня какое-то грустное подозрение, что женщина все равно видит себя всегда глазами мужчины, и поэтому она так или иначе проводит свою линию, желая выиграть его в какой-то битве. И поэтому женщина всегда очень настороженно относится к своей там подруге, в которой она подсознательно, ни в коем случае не осознавая это, видит, начинает видеть соперницу. И это мешает, наверное, содружеству женщин, потому что те содружества, которые есть, они почему-то становятся действительно содружеством неинтересных и плоских женщин. Когда женщина становится более яркой и выдающейся, она начинает ревниво относиться к такой же выдающейся яркой женщине рядом с собой.
Татьяна Равенская.
Я думаю, что большинство женщин являются феминистками, но они себя боятся так называть. Я не феминистка, но вот эта вот формула, она звучит постоянно. К чему стремится современная женщина, даже та, которая не называет себя феминисткой? Наверное, какой-то к партнерским отношениям. Партнерские отношения и в семье, и на работе, которые, возможно, основываются на возможности диалога и возможности быть услышанной и выслушать другого, и в совместном сотворчестве найти пути дальнейшего выхода из кризиса.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Русские амазонки» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Ольга Кауфман, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».